Я рад приветствовать всех собравшихся именем Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Слава Богу! Пусть на самом деле Ему слава будет в каждом сегодня. Помолимся и попросим благословения. Отец Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Господи, мы собрались сегодня в это утро. И, Господи, и даже, Господь, не мы, а благодать Твоя собрала нас сегодня, Господи. Потому что только Твоей благодатью мы живы до сегодняшнего дня, Господи. Твоей благодатью мы имеем, Господи, хлеб насущный, мы имеем, Господь, здоровье, способности, возможности быть на этом месте. Господи, Твоя благодать, Господь, дала нам веру, Господи, которая и Духа Святого, которая, Господь, собрала нас сегодня здесь. И мы молим и просим, Отче, благослови, пожалуйста, и освети каждого на этом месте. Господи, Духом Твоим Святым, чтобы, Боже, Господи, знали Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа. Чтобы, Господи, верили Твоему Слову, чтобы любили, Господи, Тебя, Господи, чтобы учились, Господи, любить ближнего своего, чтобы, Господи, преуспевали, Господь, в послушании Тебе, Господь, и в смирении перед Тобою. Во имя Иисуса, Господь, мы просим об этом, потому что очень в этом нуждаемся, Господи, и понимаем, что только с Твоей помощью, Господь, человек может быть человеком, что только с Твоей помощью, Господи, мы можем быть, Господь, людьми, которые похожи на Тебя. Господи, благослови и освети, Господь, каждого, Господи, верить и быть с Тобою, Господи. Благослови, Господь, все, что здесь будет происходить, Господь, освети нас Твоим присутствием, Господи. Созидай Твою церковь, Боже, утверждай, укрепляй, Господь, Твой Господь, Твою истину, Господи. И пусть Слово Твое, Господи, оно как светильник ярко горит и в наших сердцах, Господи, и для людей этого мира. Во имя Иисуса мы просим. И за все Тебе благодарны, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ну вот, все собрались. Кто хочет благословения, поэтому... Я хочу сразу спросить, дети, вы знаете апостола Павла? Кто знает? Нет, не знаете, кто он такой, да? Или знаете? Знаете. Вы образованные, особенно я смотрю постарше. Вот, то я хочу вам от него немножко передать несколько слов. Он пишет так, такой совет для детей. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо этого требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием. Здесь он говорит, чтобы вы были послушны своим родителям. Такой хороший совет. И знаете, что будет, если будете послушны родителям? Будете жить долго и счастливо. Да. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Будет тебе хорошо, и будешь ты долго жить на этой земле, если будешь слушаться своих родителей. Потому что они тебя любят, и вас любят всех, и потому что они вас заботятся. Теперь можете не слушать. Я дальше к родителям наставление прочитаю. А вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Это к родителям такое наставление. Он говорит, не раздражайте детей ваших, а воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Когда мы, здесь есть разница. Если мы их просто воспитываем, то мы их раздражаем. Потому что раздражение – это как раз то, когда мы их воспитываем. Да? Мы хотим, чтобы они делали одно, и не делали другого, и начинаем зудеть или там как-то там давить на детей, да? Делай то, не делай этого, потому что то и сё, и так далее, да сколько можно, да вообще, какой-то всякой такой, розетки. Это написано, вот такое наше воспитание, оно детей раздражает. И такого апостол Павел советует нам, родителям, не делать. А что же нам делать? Он говорит, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Поэтому вместо того, чтобы зудеть без толку, апостол предлагает детей наставлять и говорит, если что-то нам не нравится, мы должны говорить, так не надо делать, потому что Бог запрещает это делать. Или наоборот, вот так надо делать. Почему? Потому что Библия нас так учит. Вроде бы просто, да? Но не совсем, потому что плоть наша желает воспитывать по-своему, а Дух Божий предлагает нам вот таким вот образом. Потому давайте встанем, попросим у Бога помощи. Господи, мы благодарны Тебе за детей, которые Ты нам даешь. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты доверяешь нам, Господи. Это Твои души, Господи, которых Ты посылаешь в этот мир, чтобы, Господи, мы могли послужить для них. Боже, и во имя Иисуса Христа, Господь, мы благословляем их. И мы просим, Господи, чтобы Ты помог, Господь, и нам, Господи, родителям, быть людьми, которые поступают так, как Ты нас учишь. Поступают, Господи, по духу, а не по плоти. Господи, не раздражая своих детей, но наставляя их, Господь, воспитывая в учении Господнем. Мы все нуждаемся в Тебе. И потому, Господи, просим, чтобы Ты благословил их, Господь, и осветил их, Господь, и нас, Господь, Твоим присутствием. Твоей силой, Боже, во имя Иисуса Христа мы просим. Аминь. Я немножко хочу поговорить о такой теме, что происходит вокруг нас. Бог открывает нам глаза, Он сказал, что вы можете понимать и осознавать, что происходит. Да? Вам дано знать тайны Царства Небесного. Он сказал так, также сказал, что есть приметы, по которым можете определять, что творится со всем, что здесь есть. Мы с вами свидетели, на самом деле, таких событий, которые очень стремительно развиваются вокруг нас. Да? Одна там беда за другой, там одна проблема за другой. И вот это вот мелькает постоянно перед нашими глазами, постоянно на слуху. И что же на самом деле происходит? Нужно ясно понимать это в свете Слова Божьего. Есть очень древняя проблема у человека. Это грехопадение. Да? И если мы с вами читаем первые книги Библии, то есть первые буквально страницы Библии откроем, и там увидим эту историю, в книге «Бытие» написано, описывается, что там случилось. Да? И там была заповедь Божья, которую человек нарушил. Бог заповедал не притрагиваться ни в коем случае к одному дереву, да? К дереву познания добра и зла. Написано, что человек не послушался его и сделал так, как считал нужным, поддавшись, конечно, искушению дьявола. Но это был его выбор. Дьявол виноват, он получил свое, но человек сделал самостоятельное решение. То есть никто его туда, насильно не тащил. Да, это было добровольное решение. И было Слово Божье, которое, предупреждало человека о последствиях. И это Слово Божье звучало следующим образом. В день, когда ты вкусишь от этого дерева, то есть когда ты не послушаешься меня, ты смертью умрешь. Ты смертью умрешь. И человеку как будто бы в момент вот самого совершения этого дела, да, то показалось, что это неверно. Почему? Потому что дьявол пообещал, нет, не умрете, но будете как боги. Человек, там женщина первая, экспериментатор, попробовала и объяснила мужу, что вот, посмотри, живая, и ничего вроде такого не случилось, и так далее. В итоге кажется, что как будто бы все хорошо. Но, тем не менее, это слово действует до сегодняшнего дня. То есть это слово, то есть смерть плотно и бесповоротно вошла в жизнь человека, и уходить оттуда не собирается, и в присутствии ее оно постоянно находится и внутри человека, и, соответственно, проявляется снаружи, в человеческой деятельности. Вот эта вот беда, которая с древних времен терзает человечество, называется смертью. То есть смерть действует. Смерть в действии. Что это такое? На что это похоже? Это похоже на то, что человек настроен буквально, запрограммирован. Я перейду на современную терминологию, что это выглядит так, что человек запрограммирован на саморазрушение. К сожалению. Человек запрограммирован на саморазрушение. То есть внутри каждого человека действует программа на саморазрушение. То есть он разрушает себя, разрушает мир вокруг себя, разрушает все, к чему он прикасается. Вот последствия греха и вот, в принципе, как выглядит смерть. Почему так происходит? И на самом деле ли это так? мы можем с вами наблюдать и видеть, что же происходит в жизни человека на его личном уровне, если он живет без, вне заповедей Божьих. Мы видим, что на самом деле каждый человек, он вроде бы понимает, что надо как-то жить, вроде бы понимает, что жить нужно как-то правильно, вроде понимает, что, в общем-то, помирать неохота, да, но тем не менее внутри каждого запрограммирована программа какая-то страшная, буквально я так назову современным языком еще раз, что она начинает разрушать жизнь человека. Нашу жизнь не разрушают какие-то отдельные ошибки, как нам кажется. Человек по своему, может быть, замутненному разуму иногда думает, что проблема в каких-то ошибках, которые он допустил где-то, да? Как часто говорят, молодая была, неопытная, да? И вот по молодости и по неопытности, то ли замуж неудачно вышел там или вышла, то ли каких-то глупостей натворила, да? По молодости, неопытности. И вот если бы назад открутить, если бы прошлое вернуть, то я бы, конечно же, эти ошибки бы пропустил мимо себя, да? Я бы, конечно же, в ту же самую уже не вступил лужу, да? Я уже как-то обошел, и жизнь моя бы повернулась по-другому, да? Я бы жил как-то по-другому. То есть моя жизнь, это, последствия моей плохой жизни, это какая-то проблема, которую я однажды допустил в своей жизни, да? И вот с того момента где-то вот была такая какая-то ключевая точка, где я неправильно поступил, где вот на каком-то перекрестке неправильно свернул, и вот там, в общем-то, случилось то, что я теперь страдаю. Да? Страдаю, моя жизнь под откос, там не пошло, не поехало и так далее. Вот. Но это неправда. Это иллюзия на самом деле. Потому что человек страдает не потому, что он где-то какие-то ошибки нечаянно допустил, там, глупости еще по каким-то вариантам. Нет. Человек, буквально, я подчеркиваю, запрограммирован на саморазрушение. Если бы вы не допустили ту ошибку, допустили бы другую. Не допустили бы другую, допустили бы третью. Четвертую, пятую, десятую. И наши страдания, и наши какие-то наше плачевное состояние, это не какая-то одна, другая, там, третья ошибка, невезуха какая-то, нет. Это целенаправленный комплекс целый из ошибок, каких-то неправильных решений, неправильных каких-то установок и так далее, и так далее. И то, что мы с вами имеем, это на самом деле большая, сплошная наша ошибка. Потому что, еще раз напоминаю, человек, он запрограммирован на саморазрушение внутри. Если не верите мне, поверьте Писанию. Павел, когда пишет послание Галатам, 5 глава, он описывает дела плоти, да? С 19 стиха. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси. Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Вот то, к чему человек стремится, то, как он живет, то, что постепенно наполняет его жизнь, разрушая нас полностью. Там написаны, я бы так сказал, не дела плоти, а там дальше говорится плоды духа, да? Я бы тут назвал, чтобы вы не смущались, назвал бы это тоже плодами плоти. Тут уже оформлены грехи, которые созревшие такие, явные, видные, четко, ясно классифицируемые, да? И вот эти грехи, они, должны, чтобы проявиться, они должны как-то вызреть человека, да? Не рождаются же пьяницами люди. Нет, понемножку успеваются, да? То же самое со всеми остальными вещами здесь написано. То есть это эти вещи, которые человек практиковал, упражнялся в них, и потом, в конце концов, они проявились так, что все стали называть его там или пьяницей, или блудником, или еще каким-то там, и так далее, или дебоширом. Поэтому такое вот присутствие зла и разрушения в душе человеческой, оно запрограммировано именно на уровне плоти, то есть на уровне нашего внешнего человека. То есть и люди, живущие так, они понемногу понемногу такими становятся. Живущие по плоти понемногу становятся такими. То есть это закономерно. Это не так, что я хорошо бы, если бы я не стал. Ну, я постараюсь избежать, как здесь написано, что там в начале идет, да? Я постараюсь избежать блуда, потом постараюсь избежать какого-то идолослужения, пройду мимо волшебства, ну, вроде еще каких-то вещей, те самые, и так далее, и так далее. И, в общем-то, я в итоге как-то вот, ну, может быть, пролавирую по этой жизни и останусь таким приличным человеком. Но если мы живем внешним человеком, то есть плотским человеком, то это закономерность. То есть то, что вот мы здесь читаем, это рано или поздно в тех или иных формах проявится в жизни абсолютно любого человека. Неважно, как он воспитан. Пусть он будет самым лучшим, пусть будет учиться в самой лучшей школе. Пусть у него будут самые лучшие воспитатели, самые лучшие родители, самое лучшее вообще, дано будет самое лучшее ему, я не знаю, что там, образование, там, как это сказать, основы этикета и так далее, и так далее, и так далее. То есть если ты живешь внешним человеком, то есть человеком без Бога, то в итоге, в конце концов, это что-то одно из проявится. И одно из разрушит нашу жизнь. А какая разница, от чего человек погибнет или погибает? От водки или от зависти? То и то грех, и то разрушает. Водка сушит печень. Зависть сушит кости, написано. Ну, основу жизни, то есть какую-то, крепость жизни твоей. И так далее. То есть все. Апостол Иаков свидетельствует в своем послании. Он говорит, что язык у человека, который, в общем-то, вещь нам необходимая, оказывается, он неудержимое зло. Почему? Потому что, говорит, обуздать из людей, говорит, его никто не может. Он говорит, сам портит жизнь человеку. Он говорит, воспаляет круг жизни. И, ну, как сказать, то есть поджигает все вокруг нас. То есть мы своим языком все кругом нас портим и рушим. Почему, говорит? Потому что, говорит, его из человека укротить никто не может. По причине того, что, говорит, язык сам, говорит, воспаляется от гиены. Откуда вот это там? То есть кто-то вот сидит за язык. В русском языке есть такая замечательная пословица. Кто, говорит, тебя за язык тянул? Или дергал. Дернул, говорит, за язык кто-то. Вот дернул на самом деле. И мы даже знаем, кто дернул. Откуда, куда ниточки ведут. Дергает. И тоже разрушает жизнь. И все, что там есть. Внутри человека разрушает. Разум разрушает. Сердце разрушает. Душа разрушает. Совесть разрушает. Все это на самом деле разрушается. Потом все это, вот это вот внутреннее разрушение потом выплескивается и перекидывается на внешнее поведение, людей. И человечество на самом деле борется с огромным количеством проявлений вот этого вот выплесков того, что вот мы с вами имеем внутри человека, да, в разных вещах. И там опять же такое человеческое недоумение, и говорят, откуда вы такие берутся, и как таких земля носит. И откуда же они вылезли, вот такие вот страшные, вот такие вот ужасные, и так далее, и так далее. Они ниоткуда не выросли. Мы их родили, мы их вырастили. Вот откуда они вылезли. Это люди, которые, ну, такие же абсолютно, как мы с вами. Очень большое заблуждение, которое существует в мире, делить людей на, ну, как сказать, делить людей на плохих и на хороших, да? Это, насколько, ну, если вы умные люди, наверное, давно заметили, что это понятие очень субъективное. Есть два понятия одного и того же дела, да, ну, чтобы вы знали, как иллюстрация. Есть один человек называется по-разному, разными людьми. Я, ну, говорю так, шпион и разведчик. Шпион, конечно, плохой, а разведчик, конечно, хороший. Но это один и тот же человек. Или нет? Абсолютно. Абсолютно. Только один наш, другой не наш. Вот и все. И это свидетельство вообще, ну, яркое такое пример, на мой взгляд, свидетельство того, насколько субъективно, то есть насколько предвзято вообще понимание хороших и плохих людей. Тебе хороший, другому плохой. И наоборот. Другому хороший, тебе плохо. Почему? Потому что у человека все субъективно. И с этим ничего не сделаешь. Поэтому на внешнем уровне, на самом деле, это все, ну, как сказать, очень, очень мощно действует, выплескивается то, что мы с вами сегодня видим по телевизору. Да? Вот эти вот теракты, вот эти вот какие-то войны, вот это вот какая-то там ненависть, какая-то взаимная, какие-то эти самые там претензии и так далее, и так далее. Это все, все свидетельство внутреннего разрушения, то есть внутреннее действие смерти, внутреннего разрушения человека, которое выплескивается в наружное поведение. И Христос об этом предупреждал. Он говорил в послании, ну, точнее, в своих проповедях, он объяснял ученикам про то, как это все закончится, как все это будет. И ну, вот одно из них, в Евангелии от Луки, 21 главе, он говорит ученикам. Евангелие от Луки, 21 глава, 10-11 стих. «Тогда сказал им, восстанет народ на народ, царство на царство. Будут большие землетрясения по местам, глады, моры, ужасные явления и великие знамения с неба. Восстанет народ на народ и царство на царство». Восстанет народ на народ и царство на царство. Почему такое происходит? Тоже, как бы сказать, несложно понять. Причем он говорит о этих самых, о знамениях последнего времени. То есть, что будет перед концом, да, и почему это будет перед концом. Связать тоже совершенно несложно. Потому что чем дальше человечество отходит от Бога, чем дальше человечество вытесняет из своей жизни вообще какое-то понятие о Боге, о Божьих заповедях, о каких-то принципах, ну, сказать, фундаментальных принципах жизни, на которых должно строиться жизнь человеческая, да, чем дальше это удаляется из жизни людей, тем больше хаоса и больше смерти и беспорядка приносит это внутрь человека и приносит в наружно, ну, как приносит в поведение людей. Согласны с этим? Да. Что мы с вами наблюдаем в последние годы, ну, последние десятилетия, допустим, даже столетия, я бы так сказал, да? Как человечество планомерно и очень, как бы сказать, результативно даже назову, понемногу вытесняет Бога и его заповеди из своих, ну, из среды своего обитания, да? Христианская Европа, которая перестала быть христианской, причем публично отреклась этого своей конституции, заявив о том, что христианство не является основополагающей, образующей европейского государства. А эти самые другие народы, которые, ну, как сказать, более-менее агрессивно относятся ко всему тому, что говорит Бог и так далее, и понемножку вытесняют и удаляют это все из своих, выбеливают, вычеркивают это все из своей истории, из своих, как бы, законов, из своих понятий о плохом и хорошем и так далее. То есть понемножку человечество все больше и больше, если допустим, ну, люди были грешными всегда, мы должны не обольщаться по поводу того, что раньше люди были лучше. Люди были грешными всегда, абсолютно. Но если, допустим, в 18 веке, даже, ну, как бы сказать, даже еще раньше, там, какой-нибудь 17-18 век, верить в Бога было нормой и прилично, и наоборот, невежество и неверие в Бога считалось неприличным, слово «нехрист» было ругательным, то есть не христианин, не крещенный, не верующий в Бога, это было страшное ругательство, то есть это было оскорбление, то есть это был, то есть ты был человеком, ну, как сказать, осужденным обществом в понимании, ну, как в ясном понимании того, что ты злодей конкретно. Если ты не христианин, ты злодей. То сегодня наоборот. Сегодня наоборот. То есть если ты христианин, ты какой-то такой немножко, ну, пока что еще не злодей, но странный. По крайней мере, такой неадекватный и так далее, и так далее. И наоборот, если ты не христианин, то ты человек прогрессивный, не нормальный, а прогрессивный, приличный и даже, бы сказал, передовой, замечательный человек. Слово «нехрист» стало похвальным. Ну, оно не употребляется как похвала, потому что это уже анахронизм, вымершее слово. Но, тем не менее, люди, которые таковы по сути, они сегодня впереди, с них берут пример. На них равняются, они пишут законы, они это самое как-то похвалятся этим, и как сказать, и это считается, в общем-то, примером для подражания и образцом прогресса и, ну, как бы сказать, прогресса и, ну, мышления такого передового. Поэтому как-то так. Чем дальше человек удаляется от Бога, тем больше хаоса наступает в его жизни, тем больше наступает хаоса в его поведении. В послании к римлянам Павел об этом пишет. Он говорит, называя себя мудрыми, обезумели. И поэтому предал их Бог нечистоте. То есть, что значит предал их Бог нечистоте? То есть, они без, как бы, без царя в голове начали творить всякие непотребства. Всякая бестолковщина полезла в жизнь этих людей. Хаос усилился. Параллельно всему этому, он говорит, будут землетрясения по местам, глады, мор, ужасные явления и великие знамения с неба. Что это такое? Параллельно всему вот этому бестолковому поведению человека, Бог реагирует на все это. И вот это, эти вещи, мы тоже читаем с вами в Писании, это тоже закономерность. Потому что, когда умножается грех, увеличивается, написано, благодать. Вот Бог пытается таким образом человека остановить, затормозить. Что-то вы не то делаете, ребята, остановитесь. Это неправильно. Еще одно место, которое нам объясняет, что происходит, потому что, говорит, Бог гордым противится. Вот эти вот моменты, это, ну, моменты противления Божьего. То есть, чем больше человек отступает от Бога, тем больше он погружается, погружает свою жизнь в хаос, тем больше Богу приходится увеличивать, ну, как это сказать, градус. Это элемент противодействия Божьего саморазрушению человека. Потому что тогда вот, ну, немножко включаются какие-то инстинкты самосохранения, и чуть-чуть человек начинает как-то так немножко притормаживать. Только притормаживать, я подчеркиваю. Перевоспитать этим невозможно. Скорбями перевоспитать человека невозможно. Притормозить его, как это сказать, гонку к смерти немножко можно, чуть-чуть. Но ненадолго. Это можно, этот имеет эффект только немножко такого небольшого торможения. Чуть-чуть задержать его. Чуть-чуть продлить ему шанс дать больше, продлить ему этот путь тормозной. Для этого Бог устраивает такие вещи. Это не акт Божьей мести, это не акт Божьей, как сказать, Божьей злости, это акт Божьей милости в отношении человечества. Когда вот эти вот катаклизмы увеличиваются, они каким-то образом немного притормаживают вот эти скорби, чуть-чуть понемножку притормаживают вот этот человека на его пути к саморазрушению. Причем который человек постоянно ускоряет, постоянно поджимает все быстрее и быстрее. И удивительный порочный круг. Я хочу тоже обратить ваше внимание на то, что человек иногда понимает, у него наступают проблески того, что он делает что-то не то. На самом деле он понимает, что нужно бы как-то все это дело поменять, нужно как-то это все дело остановить. Но одна беда, у него сил на это нету. И мотивации на это нету. Потому что единственная сила и мотивация человека – это то, что на самом деле, то, что у него как-то немножко подвигает что-то делать, это его гнев. Мы научились пользоваться гневом. Да? Если что-то хотят сделать человечество, все человеческие какие-то прорывы, все человеческие какие-то там эти вещи, то есть сделаны, мотивированы страхом и гневом. Я имею в виду без Бога. Потому что это единственная движущая сила. Серьезное у человека. Да? Вспомните, все моменты ключевые, которые поменяли человеческую историю в какую-то там небольшую, хорошую, ну, или нехорошую пользу, как правило, в большинстве случаев, все это мотивировано гневом и страхом. Там все революции, да, так жить нельзя, ничего делать. Давай весь мир насилием разрушим. До основания за тем, что там мы там построим, но это пока еще до этого стройки дойдет, это самое еще, ну, как сказать, сделаем то, что умеем. Все развалим. Сломаем. Да? Что-то не то в семье происходит. Какая реакция? Гнев. Праведный. Да, развод. Че ж? Он или она такая-сякая, праведный гнев у всех кипит и так далее. Там несправедливость какая-то еще, я не знаю, там в отношениях, несправедливость в обществе. Любая вещь, любая несправедливость, все вот это вот, оно выплескивается, ну, как у человека в праведный гнев, да? Что-то он видит какую-то несправедливость в обществе, в церкви, неважно где, он видит что-то там такое, и вот его это сподвигает на какое-то действие. На действие какое-то гневное действие, праведный гнев он называется, да? И он воспевается у нас. Пусть ярость благородная. Есть такая, оказывается? Где вы ее видели? И как она выглядит? Эта иллюзия, что можно что-то сделать с гневом человеческим, она на самом деле, ну, тоже обманчива. Почему? Потому что это просто увеличивает хаос в жизни людей. И в итоге, в конце концов, хоть и понимает человек, что так жить нельзя, что нужно что-то менять, единственный инструмент, который ему встречается, и который у него под рукой, это вот так, скажем так, кувалда, которая называется праведным гневом, не знаю, как угодно, и так далее. И прикиньте, что этим инструментом можно сделать. Что можно исправить, да? Вот если вам нужно исправить телевизор, а у вас из инструментов один молоток, прикиньте, как вы его отремонтируете. Сложную вещь, потому что жизнь достаточно сложная штучка. Из инструментов один молоток. И вот все, что можно сделать с молотком, вы сделаете. Я не думаю, что что-то у вас получится удачно в плане ремонта. Машина достаточно сложный механизм, да? И вот если для ремонта вашего автомобиля у вас из инструмента тоже один молоток или кувалда, как угодно, что тяжелый молоток и так далее. Не сильно много ремонтируйте. И вряд ли поедет. И вряд ли исправите. Потому что невозможно. Нету инструментов у человека. Из него только вот одно. Такая вот тяжелая, увесистая дубина, которая называется человеческим гневом. И Писание свидетельствует так же, Яков пишет. Говорит, знаете, что гнев человека, он не творит правды Божьей. Не может человек своим инструментом, своим гневом исправить что-либо в своей жизни. Хотя кажется, что инструмент надежный. Да, надежный. Надежный. Но только на одно направлен, только на одно заточен. Развалить, разрушить. Все, все. И это все, чем мы с вами обладаем. Все, что у нас есть, все, чем мы имеем. Потому другой раз, когда захотите что-нибудь исправлять с помощью вашей кувалды, подумайте, насколько это эффективно. Гнев человека не творит правды Божьей. Это вот та, такая вот хорошая аналогия, которую я бы предложил вам запомнить. И что делать вообще вот человеку в такой ситуации? Потому что картинка безнадежная совершенно. Совершенно безнадежная картинка. Для человечества на самом деле картинка совершенно безнадежная. А внутри большая проблема, которая выплескивается наружу, и что бы ты ни делал, как бы ты ни пытался исправить, ничего не получится, потому что из инструмента один молоток. Других нету под рукой вообще. И там попытка понимания того, что они должны быть где-то, что они где-то существуют, что где-то нужно их найти, что где-то нужно на самом деле их применить, эти самые инструменты, у человека есть. Но по факту их нет. И вот эти все призывы к разумному, доброму, вечному и так далее, это то же самое, что когда вот стоит куча автослесарей с молотками и рассуждают, надо бы вот здесь ключ, вот надо бы вот это самое, но из инструментов всего одно. Поэтому, просуждав, начинают делать так, тем, что под рукой. Господь своей милости, смотря на все то, что происходит, и смотря на самом деле на печальное состояние человека, он решил вот этот вот вмешаться во всю эту вот безнадегу человеческую. И он дал человеку нечто принципиально другое, чем до этого человек жил. Он послал туда своего сына. То есть он пришел туда, в этот мир, сам, собственно, чтобы помочь человеку разобраться с тем злом, которое разрушает его собственную жизнь. Да? И ответ для земли, для человечества, для человека лично, он дал в Иисусе Христе, да? По сути. Он попытался вернуть человека к тому образцу, к тому эталону, который был Богом предусмотрен и который был Богом приготовлен для человека, к Слову Божьему. Как это выглядело? Да? Давайте с вами откроем Евангелие от Иоанна, первую главу. И там есть такой замечательный 14 стих. Я не стану читать с самого начала, там на самом деле очень хорошие, замечательные вещи. Но 14 стих написано так. «И Слово, имеется в виду Слово Божье, стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». В другом месте послания Иоанна написано, что в нем была жизнь. И жизнь это была свет для людей. Так вот, Бог послал Сына Своего, и здесь Иоанн конкретно обозначил, что не просто как-то вот послал, и что этот Иисус из себя представлял, а он конкретно, ну, в суть вникает и говорит. Посмотрите, говорит, и Слово, то есть то Слово Божие, по которому человек призван жить. Слово Божье, оно же не просто так. Слово Божье – это то, к чему, тот кодекс, те заповеди, по которым человек призван жить, чтобы ему было хорошо, чтобы он не разрушал себя, чтобы он не разрушал мир, в котором он живет. Вот это вот Слово Божье, оно стало плотью, то есть оно воплотилось в Иисусе Христе и обитало с нами, полное благодати и истины. То есть люди увидели, оказывается, что можно жить по Слову Божьему. Иисус Христос показал и доказал им это. Можно жить по Слову Божьему. Это то, что человечество вымарывало, вычеркивало и, как сказать, и от чего отступало и отступает до сегодняшнего дня. Да? Слово Божье постоянно на грани, ну как сказать, под градом критики. Я имею в виду, ну, максимум, на что человек согласился, это на обложку. Вот. Нам показывают обложку и говорят, это святая книга. Можно ее поцеловать. На самом деле, хорошо, замечательно. Можно к ней с уважением относиться, вытереть пыль, поставить на полку, в почетном месте поставить на полку. Показывать гостям, как только они придут и говорят, вот как у вас тут с Богом. Вот, пожалуйста, у нас святое слово Библия, у нас есть все это хорошо, замечательно, здорово. Бабушка оставила, дедушка оставила, ей уже там лет 100 или больше. Очень правильная книга, очень святая книга. Это рекомендации к обложке. Рекомендации к содержимому. Вы слышали, что говорят? Лучше туда не заглядывать. Читать ее не стоит. Совсем непонятная. Советы странные. Лучше не читать, чтобы с ума не сойти. Пусть попы читают. Кто что начитал, тот, кто и рассказывает. Кто ужас заметил, кто еще что-то такое. Но факт то, что содержимое очень неуважительно, ну как, содержимое очень неуважительно, ну, к, отношение к содержимому очень неуважительно. К обложке да, к содержанию нет. И это на самом деле большая трагедия и страшная трагедия человечества, что на самом деле люди не верят тому, что там написано. Люди не хотят жить так, как там учат. Это содержимое учат. Формально уважая и формально декларируя то, что это на самом деле что-то хорошее и так далее, но внутри, в отношении содержимого, очень жесткая и очень мощная конфронтация и сопротивление. Нет, не хотим, не будем, так нельзя жить, так невозможно. Как так возможно жить? Такие странные слова, такое странное учение. Что же это такое? Это самое. Слышал такую интересную новость в прошлом месяце. Там сначала вроде в России взялись исследовать вообще все книги Священного Писания на предмет экстремизма. И нашли. Я слышал, там какую-то возили этот самый... Возили какой-то груз Библии, где-то их задержали на границе с Россией, начали исследовать на предмет экстремизма и нашли. Но потом перепугались, и потом президент запретил исследовать все священные книги на предмет экстремизма, потому что нашли бы при желании-то. А что не найти? Библия книга большая. Но еще найдут. Доберутся и найдут. И не один раз. И не один раз. Почему? Потому что то есть содержимое тут на самом деле человека пугает. Много непонятного, много очень такого, и человек хочет жить самостоятельно. Ему кажется, что он вот без Бога вот счастлив будет точно. Вот этот вот обман дьявольский засел накрепко в разуме и в сердце человека, что не умрете, а наоборот будете как боги. Все у вас будет хорошо, все будет замечательно. В итоге думают и идут этим путем. Но Господь по милости своей послал Слово Сына, который на самом деле это Слово воплотил в своей жизни. И написано, это Слово, оно обитало с нами, полное благодати и истины. И говорит, и мы видели славу Его. То есть мы видели, что жить так, оказывается, можно. Мы видели, что жить по Слову Божьему реально. Слово стало плотью, обитало с нами, полная благодать и истины. Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. И мы видели, что жизнь по Слову Божьему, она славная. И мы видели, что жизнь по Слову Божьему, она истинная. Мы видели, что жить по Слову Божьему – это, как это сказать, благодать для человека, счастье, да? Радость для человека. Бог сам пришел, чтобы показать нам пример, собственно, своей жизнью. Да? Вот, пожалуйста, Сын Человеческий, как Иисус Христос о тебе говорил, показал и явил, что жить, оказывается, по Слову Божьему-то можно. И жить по Слову Божьему, оказывается, хорошо. И в этом спасение, и в этом жизнь, и в этом слава, и в этом сила. И всякий, кто поверил Иисусу и пошел за Ним, и захотел у Него научиться, он как-то не закрывал двери. Он сказал, приходящего ко Мне не изгоню вон, не буду прогонять. Вот кто б не пришел. Хотя, говорит, я пришел для погибающих овец дома Израилева, но, говорит, и в первую очередь, да, но, говорит, и остальных мне, ему, говорит, есть овцы не моего двора. Их мне тоже нужно привести. Их тоже мне нужно найти и вернуть. Поэтому верующим в Него дал власть быть детьми Божьими. Верующими в Него дал власть быть детьми Божьими. И это те, которые, как он говорит, нет хотения там плоти, но, говорит, от Бога родились. Вот этот момент удивительный, когда на самом деле Господь не просто показал нам, что по Слову Божьему жить хорошо для человека, а дал человеку еще и власть, и силу, и способность жить по вот этому самому Слову. Очень замечательно написано об этом в этом самом в послании к евреям. Давайте с вами глянем его. Там, в принципе, не об этом, ну, в смысле, не совсем об этом, но очень, очень здорово, очень емко написано. Это 6 глава, с 4 стиха. Там говорится, невозможно, но посмотрите, что человек получает. Я, ну, как сказать, я вырываю из контекста специально, чтобы мы увидели. Смотрите, первые несколько слов пропустим, мы невозможно опускаем и дальше читаем. Однажды просвещенных, то есть что получает человек, который уверовал в Иисуса Христа? Просвещенных, вкусивших дара небесного и соделавшихся причастником Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века. Вы представляете, что дается человеку, который следует за Христом, который поверил Иисусу Христу и который хочет быть учеником Иисуса Христа, который хочет жить по Слову Божьему. Да? Какую помощь Бог ему оказывает? Помните, мы с вами говорили, да, что из инструментов для исправления у человека без Бога один молоток, одна кувалда. И он пытается ремонтировать этой кувалдой все, что ему подвернется под руку. Семью, собственную жизнь, общество и так далее. И удивляется, почему такие плохие результаты. Потому что инструмент соответствующий. Гнев человека только. А тут, поглядите, получаем весь арсенал для ремонта, для исправления. Просвещение. Слово Божье открывает нам, что правда, что неправда, как нужно, как не нужно. Написано, что вот это Слово Божье, оно живо и действенно. Судит помышления, намерения сердечные, проникает до разделения души и духа, до, как говорится, составов и мозгов и так далее. То есть вот внутри человека приходит свет, и ему показывается, что в его жизни неправильно и что в его жизни должно быть. Как должно быть? Просвещенных, вкусивших дара небесного. Мы с вами имеем, как это сказать, связь с небом. Иногда человеку всегда это хотелось. Человеку всегда это хотелось, иметь какую-то связь с небесами. И это очень ценилось. В Ветхом Завете, помните, такие истории были странные, когда Иаков во сне видит лестницу, где ангелы входят, восходят и так далее. Христос говорит, будете видеть вот эту лестницу, когда напрямую. Мы теперь имеем доступ к престолу благодати, написано. Мы во Христе Иисусе теперь посажены на небесах и так далее. То есть у человека есть связь с небом теперь. Вкусивший, говорит, дара небесного. У нас есть предвкушение неба вообще. У рожденных свыше людей есть предвкушение неба. Есть на самом деле понимание того, что там такое для нас приготовлено. Это в Откровении книги описывается. Это внутри каждого человека, рожденного свыше, живет. Предвкушение неба какое-то. Вкусивших дара небесного. И чего там дальше написано? Сделавшихся причастниками Духа Святого. Сделавшимися причастниками Духа Святого. Вообще удивительная личность, которая, как сказать, которая пришла, чтобы навести порядок в нашей жизни, осветить нас. Мы с вами слышали слова Иисуса Христа, который говорил, что лучше, говорит, чтобы я ушел. Почему? Потому что тогда Дух Утешитель придет. И Дух Святой — это не просто какие-то проявления даров каких-то Духа Святого или какое-то сверхъестественное проявление чего-либо такого. Он написан, это Дух Утешитель, который говорит к нашим сердцам постоянно. Утешает нас, да? Обличает нас, вдохновляет нас, поднимает нас, приближает нас к Богу. Написано, этот самый Дух, он свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. И этот самый Дух открывает нам Бога, которого никто никогда не видел, и которого открыть нам может только сам Бог, потому что, как Духа человеческого никто не знает, кроме человека самого, так и Бога, говорит, никто не знает, кроме Духа Божьего, и тому, кто он открывает. Понимаете? Удивительная вещь, удивительная личность. И если вы не знаете об этом, то Павел, как сказать, с удивлением пишет в Коринф, говорит, неужели, говорит, вы не знаете, что вы храм Духа Святого? Неужели не догадываетесь? Неужели не видели его действия? Неужели голос его не слышали? Неужели не знаете, что Бог живет в вас? Что происходит в вашей жизни? Какая благодать дана вам сегодня, нам сегодня? Почему? Потому что Бог говорит к нам, к нашему сердцу. И когда, я не знаю, но это такая милость и такое счастье замечать, когда на самом деле Бог начинает наводить порядок в твоей жизни. Когда ты приходишь в Божье присутствие, неважно где, в своей комнате тайной, в церкви, может быть, еще где-то такого, и приходишь растрепанный совершенно, я не знаю, каким-то своей плотью же растрепанный, да? Какими-то, может быть, там суетой, мыслью, не знаю, грехом, чем угодно. И начинает Дух Святой действовать в твоей жизни, и начинает приводить тебя в Божье присутствие. И начинает порядок в твою жизнь приходить, в мозги твои начинает порядок приходить, в сердце твое начинает порядок приходить, в чувства порядок начинает приходить. Бог, Дух Святой вводит тебя в Божье присутствие. И ты на самом деле, если тебе нужно покаяние, Он ведет тебя к покаянию. Если тебе нужно ободрение, Он ободряет тебя. Если нужно укрепление, Он укрепляет тебя. Если вразумление, вразумляет тебя. То есть ты получаешь все необходимое для жизни благочестивой, для жизни по Слову Божьему. Это действует Дух Святой. Замечали такое в своей жизни? Это не совесть ваша проснулась. Вы ее давно спалили. Может быть, не все, но многие. Или научились не договариваться. Это не что-то там такое, это не красноречие там проповедника. Это не ваша искренность перед Богом какая-то, чтобы вы пришли поплакать здесь как-то и рассказать ему все. Нет, это Дух Святой, это Божий Дух, который живет в вас, Он созидает в вас храм Бога Живого. Он научает вас жить по Слову Божьему. Он научает вас, Он вводит вас в Божье присутствие. И никто, вы туда сами не войдете. Никогда. Если Он вас туда не приведет, если Он вас не привлечет к Отцу. А Он именно это и делает. Он именно этим и занят. То есть Он буквально за руку ведет нас в Божье присутствие. И там неопытный пойдет и не заблудится. На самом деле. О чем здесь еще? Вкусивших благого глагола Божия. Хороших, добрых Божьих слов. Смотрите, что, как Бог на нас смотрит в Иисусе Христе, и что Бог нам говорит по поводу того, что мы с вами можем услышать от Господа. В Иисусе Христе, я подчеркиваю. В отношении нашей плоти мы ничего, естественно, хорошего там не услышим. Да? Но если мы в Иисусе Христе находимся, то мы слышим много хороших слов от Бога. Ты сын мой, возлюбленный. Это в Иисусу было сказано, но мы это в Иисусе Христе слышим, если мы в Иисусе находимся. Он свидетельствует нашему духу, что мы дети Божьи. Я тебя люблю, я за тебя. Если Бог за нас, кто против нас? Не оставлю и не покину тебя. И так далее. Вот я с вами во все дни до скончания века. Столько обнадеживающих, добрых, замечательных и сильных слов мы можем услышать из Божьих уст, когда мы находимся в Иисусе Христе. Да? И это здорово. Он относится серьезно к нашим словам и серьезно нас воспринимает. «И вкусивший глагола Божьего и сил будущего века». Мы добрались до самого интересного. Сил будущего века. Помните, мы с вами церковь, которая верит в действие Духа Святого, в реальное действие Духа Святого. Да? Мы с вами верим, что Господь исцеляет сегодня самые безнадежные болезни. Мы с вами верим, что сегодня Господь изгоняет демонов. Мы сегодня верим, что Бог воскрешает мертвых. Да? И животворит, и так далее, и так далее. То есть мы верим, что Бог живой, и что Он может сегодня действовать. Мы верим в то, что Господь двигает горы сегодня. Аминь. Так вот, это силы, это чудеса и знамения, это не просто что-то, что призвано нас развлекать или удивлять. Это конкретно написано «силы будущего века». Мы с вами имеем сегодня все это, но имеем в ограниченном очень варианте. Как я говорю, как мы поймем, Псалом, благословение и потоки, да? Бог обещал не спаслать. И сегодня капля за каплей капают. Говорит, ждем мы потоков. Когда-то хлынут. Хлынут потоки. Но в будущем веке. Праведность заполнит эту землю. Мы будем, на самом деле, не будет смерти, не будет болезней, не будет греха. Но сегодня мы видим, как бы сказать, еще смутно, мы капли видим сегодня. Потому что эти вещи, это тень из того, что грядет. Это свидетельство того, что грядущая истина. Понимаете? Грядущая истина. Христос исцелял больных, но Он не исцелил всех в Израиле. Потому что еще и апостолам досталось, и апостолы всех не успели исцелить, и ученикам апостолов досталось, и те не успели всех исцелить. Это только в одном Израиле. Не говоря уже про всю остальную Римскую империю и так далее, и весь мир, и все такое, и все такое. Не исцелятся все больные. Не воскреснут все мертвые, не выйдут все бесы на сегодняшний день, до сегодняшнего дня. Почему? Потому что это все будет в грядущем веке. А сегодня мы просто имеем какие-то капли из того, чтобы на самом деле мы веровали в то, что грядущая истина. Эти вещи, в Писании называют это знамениями. Знамение – это такой знак. Да? Знамение – это знак. Знак того, что ты, ну, тот человек, и ты веришь в то, что истина в дальнейшем. Я покажу тебе знак. Ну, чтобы яснее было, да, у нас тоже есть денежные знаки, да? У нас есть с вами знак денежный. Что это значит? Этот знак говорит о том, что где-то их много. Аминь? Аминь. Тут немного. И это самое. И что это значит? Я же не могу сказать, что если у меня их немного, что, ну, как сказать, что, ну, нету богатых людей. Нет. Я знаю, что где-то их много, и что где-то есть богатые люди, у которых не надо там рыться и долго искать, чтобы что-то потратить. Так вот, этот самый знак, он свидетельствует о том, что есть где-то истинное богатство. Ну, на самом деле, большое богатство. У нас с вами тоже это знамение, это знаки. Знаки того, что есть где-то истинное, ну, много этого всего существует. И вот эти моменты, знамения, которые мы с вами имеем сегодня, они на самом деле нечастые, они, может быть, не такие, как это, масштабные, но тем не менее иногда их больше, иногда их меньше в жизни верующих людей. Но тем не менее они существуют. Я не ошибусь, если попрошу поднять руки тех, кто пережил эти знаки в своей жизни. Я думаю, что таких будет большинство в этом зале. Кто пережил эти знаки в своей жизни? Вот сверхъестественного, будущего века. Я не ошибся на самом деле. Таких большинство здесь. То есть в вашей жизни что-то произошло, и в моей жизни тоже что-то произошло. Я видел это все своими глазами. И вы видели все это своими глазами. Сверхъестественное исцеление. Может быть, освобождение от демонов, может быть. Ну, может быть, с воскрешением реже, потому что это достаточно такой экстравагантный знак. Бог не любит сильно пугать людей этими знамениями. Но, тем не менее, и таких можно найти, если поискать. Поэтому посмотрите, какие замечательные инструменты вручены человеку для того, чтобы он мог жить праведно и благочестиво, для того, чтобы он мог, для того, чтобы Слово Божье навело порядок в его жизни. Да? Единственная причина, что не позволяет человеку пользоваться всем этим богатством, неверие, даже не грех, грех не проблема. Покаялся и живешь дальше, если сознательно его не держишь в своей жизни. Неверие. В автосервис прислали хороший набор ключей, да? Очень хороший набор ключей, которым можно ремонтировать любую машину, да? До этого у них были только молотки.
Нет специалистов.
Да нет специалистов, сказали, инструкцию прислали на русском, подробную, как ими пользоваться, что делать и так далее, и так далее. Единственная причина, по которой этот набор ключей будет валяться и пылиться, если вот эти вот автослесари скажут: да ну его, что это мы, молотком не отремонтируем, что ли? Всю жизнь обходились, и сейчас попробуем, и давай дальше ремонтировать молотками. По привычке, да, потому что привычно. Что это такое новое, непонятное? Вникать, что-то разбираться, там читать, как-то применять их, как-то пробовать, экспериментировать. Новое что-то страшно. Мы уж по старинке. Как дальше? С помощью, как говорится, молотка и какой-то матери, да? Так делали и будем делать. Так вот, причина единственная для человека и оправдание, точнее, оправдания-то нет, а причина единственная и достаточно банальная – это неверие. Неверие в то, что дано нам сегодня, оно для тебя, и то, что на самом деле с ним можно что-то исправить. Хотя уж куда больше, да? Слово наглядно продемонстрировало. Христос ходил по этой земле так, как живое слово, то есть не нарушив ни одной заповеди Божьей, не вступая в конфликт ни с чем, чему Бог учил. Жизнь его была наполнена от этого славой. То есть люди видели, что Слово Божье в его жизни не сделало его самым несчастным, как некоторые думают. Да? Многие очень жалеют верующих и говорят: ах, вы несчастные, вам же там ничего нельзя. Ничего нельзя, понимаете? Вот какая беда. Да, нельзя с крыш прыгать, вешаться нельзя, яд пить нельзя. Много чего нельзя вам, бедным. Разрушать свою жизнь нельзя. Дома поджигать свои нельзя. Что за жизнь такая у вас скучная? Понимаешь ли? Не дадут помереть весело. По большому счету. Я говорил примеры яркие, доведенные до абсурда, но это то, что, на самом деле, то, что нам предлагают. И в отношении яда пить нельзя. Знаете, про что речь идет? Ну да. Да. Там везде же предупреждают сейчас. Сейчас честные стали грешники. Везде пишут, да? Да. Это, да, да. Крупными буквами причем пишут. Да? Да. Алкоголь – это яд. Он разрушает вашу семью, пишут честно. Он разрушает вашу жизнь, пишут честно. Да? Курение – это яд. Он вас убивает. И так далее. Пишут честно. Но люди, тем не менее, говорят: так весело ж. И жалеют верующим, что, оказывается, пить им нельзя яды. И жизнь свою в унитаз пускать нельзя. И здоровье свое губить нельзя. И убивать себя нельзя. Медленно, но верно. Да? И говорят: бедные вы, бедные. Жалеют. Я не думаю, что Христос жалкая фигура. Наоборот. Он, как бы сказать, для многих, может быть, которые не узнали Господа славы, он достаточно и жалок. Но, по большому счету, для людей умных, и которые, немного пытаются ориентироваться в этой жизни, он фигура совершенно не жалкая. Он, наоборот, фигура, вдохновляющая, величественная и очень сильная, которой следует и подражать, и которая, на самом деле, вдохновляет на жизнь. Поэтому на самом деле Господь дал и вот этот яркий пример того, что Слово Божье, оно реальное, что оно может действовать в жизни человека, исцеляя его, наполняя его жизнь смыслом и силой. Господь дал инструменты человеку, чтобы эту жизнь исправить. И мы на самом деле богатые люди в Иисусе Христе. И важно, чтобы человек мог воспользоваться тем, что вот Богом предложено. Таким образом, вот этот вот страшный закон греха и смерти, саморазрушение, на которое человек запрограммирован, может быть остановлен только Божьей силой. Может быть остановлен только Божьим присутствием. И на самом деле порядок и то, что порядок внутри и порядок снаружи без Бога невозможен. Потому за Господом и за Его народом будущее. Потому мы читаем такие интересные свидетельства, которые говорят, что праведники наследуют землю. И мы можем это понимать ясно, если немножко вдумаемся, и можем в это верить на самом деле. Господь обещал нам это. Пусть на самом деле вот этот вот свет Божьей истины, пусть на самом деле его вот этот грядущий мир, который он, во главе которого он сам стоит, он на самом деле может привлекать наши сердца. Сможет привлекать наши сердца. И мы можем войти туда верой. У нас есть Божья помощь, у нас есть все необходимое для жизни благочестия. Господь за всем этим стоит. Его сила, его могущество, его власть, его слава. И это очень замечательно, это очень здорово, то, что человеку дан этот шанс. Мы бы его не имели совершенно, если бы Господь не открыл нам эти двери. Мы бы не смогли туда даже, как приблизиться. Мы свидетели того, какой хаос творится в сфере религиозной жизни человечества. Понимаете? Мы не можем упрекнуть человека в недостатке религиозности. Очень набожные люди. И таких большинство. Но их набожность, она на самом деле превратилась в такой жуткий хаос. То есть религиозные практики от совершенно странных и диких до таких вот экстремальных, когда там во имя Бога начинают уничтожать все вокруг себя, что сейчас мы видим происходит. Там же не просто так, там же кричат «Аллах Акбар», да? То есть Бог велик, и с этим криком о величии Божьем начинают убивать себе подобных людей. И это страшная достаточно картинка. Это человек, религиозный человек, но человек, который не следует за Богом. Человек, не следующий за заповедями Божьими. И наоборот, с Божьей помощью и с Божьим водительством человек на самом деле становится человеком. И внутренний его мир, и внешний его мир, он, как сказать, наполняется Божьим исцелением. У верующих меня, как написано, изнутри потекут реки живой воды. Это свидетельство Иисуса о жизни верующего человека. И поэтому исправляются жизни человеческие, порядок приходит в самое, что ни на есть, разрушенное хаосом, грехом и глупостью человеческой жизни. Мы свидетели того, как люди поднимаются с самого дна, потеряв все. Семьи, здоровье, человеческий облик, все абсолютно. Бог поднимает их оттуда, вытаскивает их своей сильной рукой. Без Него никто не всплывет. Мы свидетели того, как потом эти люди сами становятся источником жизни для других и вдохновения для других. И Бог приводит в порядок окружение этих людей, их семьи, их общение и так далее, и так далее. Это тоже невозможно без Божьего вмешательства. Но тем не менее, это реальность. Потому дай Господь нам верить в силу Божьего Слова и жить, имея всю Божью помощь. Аминь. Давайте встанем для молитвы. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты, Господи, не оставил человека, Господь, погибать. В его хаосе, Господи, в его вот этом саморазрушении, Господи. Но Ты пришел, Господь, чтобы дать нам будущее и надежду, Господи, в Сыне Твоем Иисусе Христе. Господи, и мы на самом деле верим, что можно так жить, как жил Он, Господи. Потому мы, Господи, хотим быть Его учениками. Мы верим, Господи, что можно стать похожим на Него, Господи, потому что надеемся не на себя, не на свою силу, а надеемся на Бога, для Которого все возможно, для Которого возможно наше спасение, для Которого возможно поставить нас однажды перед собой без порока и в радости, для Которого возможно провести нас по этой жизни, Господи, и очистить и светить нас, Господи, для Которого возможно сделать нас похожими на Сына Своего Иисуса Христа, Господи. И мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты, Господи, имеешь эту силу, за то, что Ты, Господи, пришел с этой силой, Господь, в нашей жизни, Господи, за то, что Ты даешь, Господи, для людей возможность, Господи, почувствовать и понять это, Господи, и увидеть это, Господи, насколько это величественно и могущественно, Господь, и сильно, Боже. Благодарны Тебе. Благодарим Тебя, наш Бог, за то, что, Господь, мы верим в то, что дверь до сегодняшнего дня еще открыта. Благодарны Тебе за то, что сегодня, Господи, еще есть день для спасения, Господи. Благодарны за то, что сегодня еще можно, Господь, откликнуть на Твой зов, Господи. Сегодня еще можно принять верою, Господь, Твою помощь, Господь. Сегодня еще можно верою, Господи, идти за Тобою, Господь, и жить так, как Ты учишь. Мы благодарны Тебе за эту милость. И мы молимся и просим, чтобы, Господи, вот этот дар, Господь, дар веры, который Ты даешь человеку, мы могли, Господь, беречь и хранить в сердцах своих, Господи, чтобы не растратили его впустую, чтобы не расторжирили, Господь, не потеряли его, не променяли его, Господи, на что-то незначительное в этой жизни, но берегли и хранили, Господи, и приумножали, как Ты нам и заповедал. Мы молимся и просим, благослови, Господь, народ Твой, Господи, чтобы шел верно, Господь, за Тобою, Твоим путем, Тобою предназначенным, Господи. Чтобы держался, Господь, спасение, чтобы, Господи, не растратил, Господи, это все, не разменял, Господи, на подешевке, Господи. Во имя Иисуса Христа мы просим о детях Твоих. Мы молимся также, Господь, за тех, кто еще не знает Тебя, Господи. И в этом хаосе, Господи, может быть, ищет выхода. Господь, Ты пришел найти таких, Господи. И мы молимся, Господи, чтобы Ты мог нас направить, Господь, таким людям, Господи. И мы могли бы, Господи, рассказать им, Господи, об этом пути, Господи, который Ты предназначил. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя, Отче, за то, что Ты, Господи, благ и милостив к людям. За любовь Твою благодарны. Благодарны Тебе, Господь, за Твое прощение, Господь. За, Господи, открытое небо. Благодарны, Господь, за Духа Святого. Благодарны Тебе, Господи, за то, что на самом деле, Господи, Ты даешь необходимое для жизни благочестие каждому, кто призывает имя Твое. Слава Тебе. Слава Тебе, наш великий единый Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.